Вот так. Звук истории.
Евгений Бунтман, добрый день.
Добрый день.
И Сергей Бунтман. Речь пойдет о Мексиканской революции, и сегодня мы будем с вами об этом говорить. 10-17 считается год, да? Некоторые до 20-го ведут.
Есть у революции начало, нету революции конца, потому что Мексиканская революция, которая началась действительно в 1910 году, так официально началась, не очень понятно, когда она закончилась. Считается, что в 17-м, но еще очень долго все продолжалось, все боролись за власть. Там сложилась очень интересная ситуация. О предпосылках революции.
Да.
В Мексике приходил к власти герой, революционер, генерал, как правило, приходил к власти генерал Санта-Анна. А потом генерал Санта-Анна становится кровавым диктатором, бесконечно совершенно правит страной, правит республикой. После этого приходит следующий, который его свергает. Приходит, например, Бенито Хуарес, герой многих сражений. Потом Бенито Хуарес становится кровавым диктатором, поправит десятилетием, его свергает следующий. Следующим оказался Порфирио Диас. Но об этом чуть позже. Я думаю, что мы начнем с... Это главная песня Мексиканской революции.
Главная песня.
Под которую шли в бой и северные войска, и южные войска.
Да, слушаем.
Enamorada de un sargento, popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía. Adelita se llama la joven, a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa, que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
Да, «Аделита», знаменитая песня, и правильно Наташа Селиванова здесь вздрогнула. Она действительно...
Что-то напоминает.
Мы поговорим еще об этом. Очень знакомое, да, поговорим об этом минут через 20.
Кино.
Ну вот Порфирио Диас.
Итак, Порфирио Диас. Порфирио Диас очень любили. Он из небогатой семьи, сам выбился в люди, изучал право у Бенито Хуареса, между прочим. И сражался с французами. В конце концов, сверг Бенито Хуареса, как это положено в Мексике, и стал президентом республики в 1876 году. По конституции, которую сам принял тогда Порфирио Диас, нельзя было больше одного срока. Он действительно ушел в 1880-м, 4 года срока, он ушел, поставил вместо себя место блюстителя, а потом... Еще через 4 года он решил, нет, но все-таки 2 срока нормально. Еще отсидел один срок Порфирио Диас, потом решил 2 срока подряд. Будет у нас нельзя 2 срока подряд. 2 срока не подряд можно, поэтому он еще отсидел один срок, третий срок. Потом решил, нет, все-таки 4 года мало, 6 лет. А раз 6 лет, то можно 2 срока по 6 лет. Еще 6 лет прошло, еще 6 лет, еще 6 лет. Наступил 1908 год, когда Порфирий Диас торжественно обещал, нет, Вот, все. Он действительно был очень стар к тому времени уже. В преклонных годах. И вообще его правлением были недовольны. Как и все мексиканские правители, он в конце концов превратился в кровавого диктатора. Отнимал земли у крестьян. Вел руралис, полицию, такую жандармерию.
Да, причем отнимал земли, которые принадлежали индейцам еще со времен ацтеков.
Да-да-да, отнимал общинные земли.
Никак не были не оформлены, понимаешь, в чем дело? И там самострой, самопал, самораздел.
Именно, да. Именно. И потом Порфирио Диас сказал, нет, я все-таки еще, вот еще один, маленький срок. Надо сказать, что считался он довольно просвещенным президентом, во всяком случае, в первые десятилетия его правления. Он считался просвещенным президентом, и в частности, во всех крупных городах Мексики было электрическое освещение. Что, конечно, сильно для конца 19-го, начала 20 века. И прелюбопытнейшая запись. 1909 год. Порфирио Диас, как человек не очень образованный, очень любил прогресс. Он не очень хорошо читал, писать он совсем почти не, подпись умел ставить, но не очень. Метис из бедной семьи, опять же. И тут он узнает об изобретении. Он поехал в Нью-Йорк и узнал об изобретении Томаса Эдисона, узнал о фонографе. И вот эта вот запись, одна из первых в истории Мексики, это запись, где начитывает свою речь Порфирио Диас на фонограф с благодарностью Томаса Эдисона. Послушайте в оригинале, я вкратце расскажу, о чем там речь.
Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison.
Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos.
Итак, престарелый президент Порфирио Диас рассказывает о том, как его поражают современные изобретения.
Сеньор Томас А. Эдисон.
Томас А. Эдисон. И рассказывает, как он был в Нью-Йорке, как он увидел огни большого города, как он увидел огни Нью-Йорка и насколько его поражают современные изобретения. Был внешне представлялся всегда таким достаточно наивным, добродушным человеком, во всяком случае, по сравнению с тем кошмаром, что стал происходить после ухода от власти Порфирио Диаса. Это действительно было, наверное, так. Но в 1907 году, за два года до этого, взбунтовались рабочие в Рио-Бланко, и рабочие были жесточайшим образом расстреляны. Карателей было порядочно в мексиканской армии, были генералы суровые, в отличие от Порфирио Диаса, которые и выполняли всю главную работу. И так начались выборы. На выборы решил пойти из богатой семьи, в отличие от Порфирио Диаса, промышленник, землевладелец Франциско Мадеро, который был под влиянием левых идей, под влиянием идей анархизма, и он решил участвовать в выборах президентских. И противостоять Диасу. И Диас так всем надоел к тому времени, что вокруг Мадеро объединились все. Его поддерживали и крестьяне, и рабочие, и интеллигенция, и промышленники, и всевозможные землевладельцы, которым не нравилось, что во время Порфириата, так называлось время правления Порфирио Диаса.
Кстати, отдельный энциклопедист Порфириат.
Да, кстати, была замечательная шутка в Мексике того времени, когда он уже пошел на какой-то 12-й свой президент срок, его стали называть не Порфирио Диас, а Перпетуо Диас, Вечный Диас. Ничем хорошим не кончились эти выборы, потому что Диас испугался, и окружение Диаса испугалось, они посадили на время выборов Мадеро в тюрьму. Мадеро оттуда благополучно сбежал, и тут с двух сторон начались волнения. Волнения начались на юге, где крестьянин Эмильяно Сапата поднял метис, поднял индейцев, поднял крестьян Южных Штатов. И началась война на юге. И одновременно на севере началась война несколько разрозненных групп, но колыбель революции мексиканской считается Чиуауа, где был Франциско Вилья.
Да, ты уже сказал, да. Как его зовут, это правильный ответ, но здесь уже у нас все набралось.
Да.
Да. Там стоит памятник чудесный ему совершенно.
Да.
Конный памятник.
Конный памятник, да. С откинутым таким сомбреро.
Да, там вот как раз там подхвачен галоп вообще лошади. Да, это чудесный совершенно памятник. Ну вот там началось.
Там началось. На самом деле его звали не... И потом уже его называли Панчо Вилья, так по-дружески к нему обращались. Но на самом деле его вообще звали не так. Его звали Доротео Аранго.
Угу.
При крещении ему было дано такое имя.
Да, и там еще 75 имен разных.
А так как судьба его... прошлое его темно. Не очень понятно, чем он занимался до революции. То ли был бандитом, то ли был не бандитом. Там странная немножко история с ним. Но, тем не менее... Франциско Вилья, Панчо Вилья, был выдающимся военным. У него не было особенной тактики. У него было нахрапом все. И он брал нахрапом все города, деревни. Он брал нахрапом и за счет личного мужества и личного примера. Небольшое отступление. Вот вся история мексиканской революции, она может быть рассказана в песнях. Потому что в Мексике есть такой жанр, называется коррида. Uh-huh. Не путать с коридой. Есть ла коррида, это бой быков, как мы знаем, прекрасный испанский, да. Бой быков. А есть эль коррида, это баллада. Баллада, где такая, вот как у Акына, где рассказывается, что вижу, о том и пою. Где подробно, занудно рассказывается история. И вся революция, есть огромные несколько томов в Мексике, выпущенные Институтом истории Мексики, где вся революция рассказана в коридос. И, конечно, про Панчо Вилью больше всего. Больше всего невероятное какое-то количество.
Больше, чем про Сапату?
Больше, чем про Сапату. Потому что коридо это скорее северный жанр. На юге было немного другое. Это устно передавалось. На юге чуть-чуть другие. Южный мы еще услышим в самом конце. И баллада о Панчо Вилье.
Yo soy soldado de Pancho Villa, Jesús Dorado soy el más bien. Nada me importa perder la vida, ni es cosa de hombres morir por él. Y aquella gran división del norte, solo unos cuantos quedamos ya, subiendo sierras, bajando montes, vamos buscando con quién pelear. Ya llegó y hasta aquí Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes que por él han de morir.
Исполнение баллада, да,
1931 года.
Это 31 года запись, да?
Это 31 года, дуэт Акоста называется. Два исполнителя мексиканских, замечательных. Не так много записей их сохранилось. Это запись, сделанная в Нью-Йорке, кстати, в 31 году. Но, уже когда там революция пошла на...
Ну, вообще, можно всю историю мексиканской революции и мексиканской контрреволюции тоже в Коридос можно описать и найти.
Контрреволюции сложнее, потому что...
Нет, контрреволюции той, которая потом пойдет. якобы контрреволюции, те же самые Кристерос, сколько у них там?
Кристерос, да. Но Кристерос это уже другая послереволюционная история.
Да, у нас
история.
Была передача отдельная про Кристерос, я ее очень люблю.
Так вот, Панчо Вилья... Сначала несерьезно относились к Мехико, и Порфирио Диас, и его приближенный генерал Уэрта, о котором мы еще поговорим, жуткий генерал Уэрта, не слишком серьезно относились к восстанию Панчо Вилья, потому что революционеры были разрознены. Их разделяла центральная часть Мексики, соответственно, на юге Сапата, на севере Вилья. Вилья и многие-многие другие. Самым опасным военачальником даже считали не Вилья, а Паскуале Ороско, про которого там тоже много есть интересных историй. Уже в следующей фазе революции все повстанцы воевали друг с другом. Ну, кроме Сапаты, который был безупречен. Так вот... Вроде бы брали не самые большие населенные пункты, но в мае 2011 года Панчо Вилья со свойственным ему безумием совершил следующую авантюру. Надо было взять Сьюдад Хуарес, который находится на самом-самом севере Мексики. И тогда войска Панчо Вилья захватили поезд, который должен был везти продовольствие и оружие на север в Сьюдад Хуарес. Хорошо охраняли поезд, взяли его, захватили. А на самом деле поезду надо было проделать очень большой путь. Захватили, набили его под завязку людьми Вилья вместе с лошадьми. А потом они ехали на север. И на каждой станции захватывали телеграфиста. И под дулом пистолета этот телеграфист, собственно, телеграфировал, посылал сообщение в Сьюдад Хуарес, что все хорошо, поезд с оружием и продовольствием едет. И так он беспрепятственно несколько дней ехал до Сьюдад Хуареса, где войска Вильи высадились и взяли город.
Прямо высадились из вагонов, да?
Высадились из вагонов, высадив так в расцепную.
Так Нестор наш Иванович Махно, так и Екатеринослав возьмет.
Абсолютно. Да. Чуть-чуть попозже. Да,
да чуть-чуть попозже.
Взяли Сьюдад Хуарес и все. И после этого на самой границе с Соединенными Штатами Америки, Сьюдад Хуарес. И после этого вооружились повстанцы там, и в Мехико паника. Настоящая паника. И, наконец, Порфирио Диас соглашается уйти. Ему уже особенно нечего терять, он старый, больной человек, он решает уйти, уезжает, его спокойно достаточно отпускают. И вот про контрреволюцию невозможно найти, например, песен про, почти невозможно, про Порфирио Диаса. Потому что его никто не любит. Нету ни памятников, ни улиц. Есть памятники всем, кто воевал против Вилья, за Вилью, против Сапаты, за Сапату. Всем есть памятники. Порфирио Диасу нет. Но есть баллада. Есть баллада, посвященная Порфирио Диасу. Это удивительное дело. Записано было в 1934 году тоже в Нью-Йорке. Мексиканскими иммигрантами, по всей видимости, сторонниками Порфирио Диаса. Есть баллада о нем.
Давайте послушаем.
Это баллада о Порфирио Диасе. Надо сказать, что жанр коррида предполагает довольно нудное для нашего уха повествование.
Да.
И особенно рифма прекрасная, потому что в этой балладе, например, рифмуется, ну как, при нем был порядок, а после него наступил беспорядок. Вот там ордер и дизордер.
Порядок, беспорядок, порядок, беспорядок.
Да, и почти все рифмы там. И так он ушел, правительство возглавил Франциско Мадеро, Венустиано Карранса, запомните это имя, стал военным министром, тоже из богатых промышленников. А где же Вилья, Паскуале Ороско и Сапата? Нет. потому что они остались не у дел. Вот эта вся вот темнота, крестьяне, чернорабочие должны прийти к власти, интеллигентные люди. Ну, какой Вилья, бывший бандит, какой Сапата, необразованный крестьянин. И поэтому они остались не у дел. И правительство возглавил Франциско Мадеро. На этом первый этап революции заканчивается.
Столько там воды, и революционные, и контрреволюционные с тех пор утекло. И как и с тех пор, когда вот Дмитрий пожалел действительно несчастного Габсбурга, который в Мексике все время бурлило в 19 веке. И разок стала империей. Вот, а потом и воевала с другой империей, с французской. Так что все там было.
Да, с 1910 года стало все в разы интенсивнее. То, что укладывалось в десятки лет
раньше. Десятки лет, в 19 веке.
Бенито Хуарес, Порфирио Диас. Это все было очень и очень плотно. Семь лет революции, активной фазы. Это был, конечно, кошмар для Мексики.
Ну вот смотрите, в 1934 году выходит фильм, кинофильм Григория Александрова с музыкой Дунаевского «Веселые ребята». Через год, в следующем, во всяком случае, году, выходит на фестивале в Москве, во время внеконкурсной программы, выходит фильм «Вива Вилья». И узнают зрители, советские зрители и критики, примерно испытывают такие же ощущения, которые, наверное, вы сейчас испытаете, услышав вот такой музыкальный фрагмент.
Нам песня жить и любить помогает, она как руки зовет и ведет, и что-то с песней по жизни не шагает, никогда и нигде не пропадет.
Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en tren militar.
Появляется, сразу начинаются разговоры с миру по нотке, как говорили.
Да, совпадение, не думаю.
Орден, да. Вот, но совпадение не думает. Лев Безыменский пишет фильетон о том, что вот Дунаевский украл и так далее. И начало фильма, где открываются ворота и выходит в большой широкополой шляпе Костя Пастух и выводит совершенно выводит все свое стадо. Хорошо, что они это не
и все идут в больших таких соломенных шляпах.
Да, 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 и ведут целое стадо куда-то. Да, что им контрреволюцию здесь и пародию на революцию не приписали. Но интересно то, что потом собирался союз композиторов, и выясняли историю, Григорий Александров говорил, что, конечно, он знал эту песню. И, конечно, он настоял, чтобы это... И действительно, он имел в виду Аделиту, которая и предлагает Достоевскому. Они же с Эйзенштейном... Да, Дунаевскому. Какому Достоевскому? Это Порфирий Петрович, потому что Диас.
Порфирий Петрович Диас, да.
Да, вот. Предлагал Дунаевскому написать на это главную мелодию фильма «Веселые ребята». Да, это правда, он сказал. И с Эйзенштейном они были в Мексике. И «Да здравствует Мексика» должен был быть фильм. Да, союз композиторов отмазал Дунаевского.
Наверное, еще раз сказать, что это одна из самых известных революционных песен в Южной Америке. И, например... покойный президент Уго Чавес,
да,
эту песню исполнял не раз. Публично сам.
Сам, да, да.
Тоже можете найти, пожалуйста, эта запись есть. Очень неплохо, кстати, исполнял.
Вот так звук истории.
Продолжаем рассказ о мексиканской революции. Евгений Бунтман и Сергей Бунтман, Наталья Селиванова, звукорежиссер. А сейчас будет относиться к тому, что сейчас рассказано будет, будет относиться другая гипер-супер-пупер известная песня.
Итак, немножко истории перед известной песней. Правительство, как мы помним, на чем мы закончили, возглавил богатый интеллигентный промышленник Франциско Мадеро, а все крестьяне и крестьянские вожди остались не у дел, как это часто бывает. Более того, Мадеро стал бороться со всеми повстанцами, которые его, собственно, и привели к власти. Он отправил на юг, там, где был Эмилиано Сапата, он отправил войска жестокого генерала, настоящего карателя мексиканского, Викториано Уэрте. Это был высокий, статный генерал, настоящий кадровый военный, со всевозможными скверными привычками и к привычке к наркотикам, и к алкоголю. И Викториано Уэрте поехал подавлять сначала Сабату, потом на севере восстал Паскуале Ороско, он бился с Ороско, и в это время появилась песня про генерала Викториано Уэрте.
Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada. Quien se meta con mi patria, se lo lleva a la chislada. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada. Quien se meta con mi patria, se lo lleva la chiflada. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Pasará peste o gatiche, de donde son los dorados, para mujeres Jalisco, para más todos lados. Pasará peste o gatiche, de donde son los dorados, para mujeres Jalisco, para más todos lados. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha,
да, это кукарача, да. И если предположение совершенно неверное, что Корней Иванович Чуковский под тараканищем подразумевал товарища Сталина, то здесь кукарача, тараканы, здесь про Уэрте, вот это
да, у него правда. Были как раз такие тоненькие усики, да. Абсолютно тараканьи. Ну и вообще, чрезвычайно неприятно он выглядел, вообще был не самым приятным человеком Викториано Уэрте, который бился абсолютно со всеми героями мексиканской революции. Но самое интересное, что мексиканская революция, чем любопытна, тем, что все бились против всех в какой-то момент революции. Например, вот восстал Паскуале Ороско на севере. Вилья вместе с Викториано Уэрте бился против Ороско, то есть за правительственные силы. И был в прямом подчинении генералу Уэрте. Там есть тоже дивная история, абсолютно в духе мексиканской революции, латиноамериканских революций, как по 6 раз подряд Уэрте приказывал расстрелять Вилью, который не очень ему подчинялся, но все отказывались исполнять приказ. Некоторые отправляли в Мехико запрос, правда ли надо расстрелять Франциско Вилью? Нет, нет, неправда, говорили в Мехико. Потом он приказывал следующему, и опять не расстреливал Франциско Вилью, и он еще некоторое время прожил. В феврале 13 года произошел переворот. Франциско Мадеро, нелюбимый никем президент, во-первых, он обманул земельной реформой Сапату. Он не стал никому раздавать общественные земли, как того требовали революционеры и Сапата, и Вилья. Он рассорился абсолютно со всеми. И в конце концов его убили. Убили его по приказу Викториано Уэрте. Жестоко убили Франциско Мадеро. И Уэрте стал правильным президентом. После этого началась настоящая война. Настоящая мясорубка началась именно тогда, в 13 году, потому что все было до этого цветочками. На севере восстали конституционалисты, которые были против Уэрте, под началом Караско. Тут немножко запутанная история получается, да, но да, это да. Действительно вся история очень-очень запутанная. В конце концов, Вилья переходит на сторону конституционалистов и сражается против Уэрте. Но еще чрезвычайно любопытно, что из всех правителей до определенного времени был убит только Мадеро. Остался в живых Порфирио Диас, которого прекрасно отпустили. А потом, когда победил Вилья, вот это на самом деле это уже триумф Панчо Вильи. лично Панчо Вилья, не остальных революционеров. Вилья разбивает несколько раз войска Уэрты. И есть одно из главных сражений – это осада и битва при городе Сакатекас, который открывал, открывал путь к Мехико.
Ну, Сакатекас у нас сейчас мы прослушаем про Сакатекас, да? Или...
Да.
Да, вот Сакатекас у нас будет. Это вот у нас Антонио Агилар. Да?
Антонио Агилар один из главных исполнителей революционных коридос. Надо сказать, что некоторые из коридос, которые здесь представлены, это достаточно современные, 70-х годов, но они не изменились за почти 100 лет, потому что, ну, просто качество лучше, не более того.
Да, а поют то же самое.
То же самое. Так же. И так, в такой же манере. Битва при Сакатекас.
En mi lindo Zacatecas hubo una gran matazón de huertistas y villistas. Quedaron hechos montón. 1914 se conmovió a la nación al saber que en Zacatecas triunfó la revolución. En su caballo al azar le gritaba Pancho Villa, vengaremos a Madero. Que tumbaron de la silla los generales villistas, se lanzaron al ataque por la bufa y por el grillo, arrasando con el faro que diezmaba con su brillo.
Да, битва при Сакатекас. Я сразу скажу Ире, которая запуталась не столько в мексиканской революции, сколько кто был раньше, Аделита или Веселые ребята. Аделита была раньше, конечно, это революционная песня.
А, это даже не революция. Она была да. В самом начале революции. В 11-м году уже исполняли.
Но вот потом, это просто для советских зрителей, они так удивились, что слышав эту песню в фильме о Вива Вилья, о мексиканской революции. И потом так, ну, эта история уладилась. И здесь, знаете, у меня к Дунаевскому не больше претензий, чем к Бетховену, который написал «Лунную сонату». Это ведь самое начало Дон Жуана Моцарта. Это смерть командора. Да,
да вообще нот не так много.
Да, ну, господи, ну, отличные песни, что там.
Про Аделиту. Было очень много песен, с которыми как раз шли в бой и вильисты, и сапатисты, посвященные так называемым «Сольдадерос», «Солдатки». То есть это, ну...
Ну, не совсем «Солдатки».
Не стоит думать, что это были маркетантки, которые сопровождали армию. Изначально, да. Но потом, когда это было народное действительно восстание и на юге, и на севере, в Чуала, это были женщины с оружием в руках, перепоясанные пулеметными лентами, все как положено, да. В сомбреро. И вот Аделита – это такая архетипическая сольдадера, которая воевала в северной дивизии Франциско Вилли, и была изначальная история песни, что она была по легенде влюблена в Франциско Мадеро. Угу. Ну, действительно, импозантный был мужчина с такой бородкой, интеллигентный.
Да.
В отличие от растрепанного бандита Вилья, который...
Ну, он по-своему тоже импозантный.
Нет, конечно, он импозантный. Его обожала его армия, дивизион Дель Норте.
А вот Мариетта это кто?
Мариетта – это песня, которая появилась уже несколько позже, и которая как раз рассказывает в более таком разухабистом виде про Сольдадерос и про... Про специфику этой армии, про то, что шли действительно все, и шли довольно весело в самом начале, когда это не превратилось в окончательную мясорубку в 13-м году, про женщин, которые составляли, некоторые даже составляли полки, были женские в мексиканской армии. «Мариетта» – это тоже песня про женщину, ушедшую с армии.
Bye. seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Promete muchos regalos y lo que dan son puros palos. Su mamá dijo a Marieta, deja ya la pretensión, déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón. Porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega a agacharse se le mira muy bonito. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Promete muchos regalos y lo que dan son puros palos. La Marieta fue un mandado que su mamá le encargó, pero estando en el mercado a su novio se encontró.
Напоминаете французские песни, это самое «Маргутон дю батальон» совершенно, да?
Да-да-да, абсолютно, это да. такого же типа революция,
да.
Где в драных штанах идут санкелоты.
Да, и поет с моей блондинкой там «Мне хорошо везде».
Так вот, 1913 год, разгар революции, который как раз описывает Джон Рид, которого мы больше знаем по «Десяти дням», которые изменили мир. Но на самом деле главное произведение, блестящий совершенно сборник, сборник очерков Джона Рида, это «Восставшая Мексика».
Вот вы говорите,
невероятное провилье.
Да, что наша революция гораздо понятнее и менее запутанная. Нет, просто больше знакомых имен в нашей революции. Вот и все. Она тоже необычайно запутанная. Но Джон Рид написал чудесную книгу. И насколько разнятся, кстати говоря, две серии фильма Бондарчука «Красные колокола», когда по двум книгам Рида он написал про мексиканскую революцию и про
Такое
российскую.
Ощущение, что два разных человека писали.
Да.
Потому что это действительно блестящая журналистская работа, блестящая историческая работа. Так вот, 1914 год. Уэрте уходит в отставку, его отправляют в Европу спокойно, где он умирает через пару лет от цирроза печени. Плохие были привычки у Викториана Уэрте. Но тут очень важный момент. Революционеры стали бороться за то, кто первый войдет в Мехико. Потому что кто войдет в Мехико, тот и станет кровавым диктатором. Да? Как положено. Да. Первым в Мехико входит не Вилья, не Сапата, входит Каранса. И Каранса начинает определять мексиканскую политику. Но тогда же, в декабре 2014 года, произошла историческая вещь. Вот мы говорим, Вилья и Сапата – это два таких или ангела, или дьявола мексиканской революции, которые всегда складываются ощущение, что эти два усатых человека воевали бок о бок. Нет, они виделись один раз в жизни. В декабре 1914 года, потому что Сапата воевал на юге, Вилья воевал на севере. Общались через эмиссаров. Они друг другу засылали, говорили, клялись друг другу в вечной дружбе. Ну, кроме моментов, когда Вилли немножко воевал против Сапаты, но это осталось в прошлом. Итак, декабрь 1914 года, и вместе они входят в Мехико. Это удивительная совершенно история. Есть кинохроника, где входят и виллисты уже в военной форме, закупленной в Соединенных Штатах Америки, в Хаке. В 1914 году, и кто в чем сапатисты. В огромных сомбреро, на мулах, на ослах, с вот этими сольдадерос, которые тоже идут под знаменем Пресвятой Девы Марии.
Гваделупской.
Да, Гваделупской. И есть хроника, где они входят в город. Нет, у нас, к сожалению, нет ни голосов Вильи, ни голосов Сапаты, потому что не до того им было. Тогда, итак, хроника. В город входят силы виллистов и сапатистов. Да здравствует Вилья! Да здравствует Сапата!
Viva Emiliano Zapata!
Едут с сапатисты в огромных сомбрерах. В огромных сомбреро. Цокот копыт — это мулы, на которых они въезжают в Мехико, к удивлению просвещенных горожан. Ливия и Сапата направляются в правительственный дворец, где у них состоялась первая историческая встреча. И показывается огромный стол, за которым за обе щеки уплетают еду и Сапата, и Вилья. И за столом на почетных местах сидят Гутьеррес, Вилья, доктор Сильва и другие вожди революции.
У
могилы Мадеро Вилья воздает почести первому президенту революции. Вилья плачет, утирает слезы платком. Некоторое время спустя Эмильяно Сапата выезжает из Мехико и направляется на юг, получив военную и материальную помощь от Карансы. С Вильей они расстались как лучшие друзья, разделенные территории, но с общими идеями.
Да, вот такая вот...
Хроника 1914 года.
Да, это озвучено потом. Конечно,
потом озвучено.
Озвучено потом. Ну что ж, у нас практически... Вот сегодня у нас 9 апреля, и у нас практически мы подходим к годовщине смерти Эмильяно Сапаты.
Нужно завершить революцию. Произошла эта встреча Вильи и Сапаты. После этого еще некоторое время продолжались раздоры, продолжались бои с федеральными войсками. И, наконец, в 1917 году была принята Конституция Мексики. Прогрессивная Конституция, которая существует до сих пор практически в неизменном виде. Да, конечно, у этой Конституции были очень печальные последствия, как, например, восстание Кристеров, потому что...
Да, она была скорректирована потом, все ее исполнение было скорректировано.
Исполнение было скорректировано,
закрытие,
но...
Закрытие церквей, там все это антиклерикальное.
Антиклерикальная абсолютно Конституция, но там была учтена земельная реформа, которая изменила историю Мексики. И Троцкий поехал в Мексику, где была проведена земельная реформа. И это было очень важно. В 1917 году все закончилось, Караско стал лидером, но в 1919 и стали убирать понемногу лидеров. Потому что Сапата и Вилья были гораздо популярнее всех вместе взятых. В 1919 году был убит Эмильяно Сапата. На 4 года его пережил Франциско Вилья, который был убит по приказу уже следующего президента Мексики Обрегона. Сапату убили предательски, заманили в ловушку по приказу Карраско. И на этом фактически революция завершилась.
И мы завершаем передачу. Вот баллады как раз на смерть Эмильяно Сапаты.
10 апреля 1919 года это произошло.
Слушаем. Всего вам доброго. До свидания.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en China me capo muerto a Mansalva, Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria. Campesino como una mancha en la historia, campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente, el buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darle libertad, por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar, de Cuautla a Meca, Meca mata. Moros y el Ajusco con los telones del viejo Don Porfirio se dio gusto.
Programa Вот так. Это звуки истории.